Глава 27. Подполковник Рукатов спешил закончить рабочий день, хотя границ такового теперь не существовало. Кадровики, как и все в наркомате обороны, засиживались в кабинетах до поздней ночи. Он бережно взял из ящика стола кожаную полевую сумку, в которой были припрятаны четвертинка водки, бутылка ликера, бутерброды и плитка шоколада. Осторожно, чтобы не булькало в бутылках, пристегнул ее кольцом ремня и поднялся из-за стола. Но только сделал несколько шагов, как из сумки послышалось предательское бульканье. Рукатов в испуге замер на месте и в позе великого мыслителя приложил палец к лбу, будто что-то вспоминая. Затем с опасением, косясь на занятых делами сослуживцев, медленным шагом выплыл из кабинета. Все последние дни Алексей Алексеевич был сам не свой. На похоронах Нила Игнатовича он приметил необыкновенной красоты девушку Ирину Чумакову, а через несколько дней судьба свела с ней уже на похоронах старушки Романовой, и Рукатова будто околдовали. Все кругом только и жили новостями с фронтов, часами простаивали у карты, у репродукторов, разгадывая замыслы немцев и внутренне ужасаясь их быстрому продвижению на восток. А он тоже, конечно, не оставаясь безразличным к военным событиям, все время думал об Ирине. Мысленно видя ее перед собой, недоступно красивую и горделиво смотрящую на мир. Ему даже не хотелось вспоминать о своей жене Зине, загостившейся с детьми в Сталинграде у матери. Не хотелось думать и о полковнике Гулыге, отце Зины, который где-то западнее Минска, как и генерал Чумаков, остался в окружении. И вряд ли ему теперь, как и многим другим, кто не выскользнул из немецких клещей, суждено уцелеть. Вчера Рукатов позвонил в Сталинград, вызвал к телефону Зину и строго посоветовал ей, учитывая военную обстановку, не спешить возвращаться в Москву. И теперь по утрам он дольше обычного задерживался у зеркала, рассматривая свое чуть одутловатое румяное лицо, выбривался с небывалой тщательностью и старательно приглаживал на голове смоляные волосы, чтобы прикрыть на макушке рано пробившуюся плешь. Выйдя на улицу, еще дышавшую, несмотря на предвечерье, зноем, Рукатов с деловито озабоченным видом зашагал к Арбатской площади. «Сегодня или никогда», — тихо сказал он сам себе, ощущая, как сердце его куда-то падает. И неожиданно подумал, была бы она лучше дочерью дворника, а не генерала. Сколько сомнений, страхов, рассуждений из-за этого. А вдруг выберется из окружения Федор Ксенофонтович? И как поведет себя Ольга Васильевна, когда узнает, что он ухаживает за Ириной? Хорошо, что хоть полковник Микофин уехал в штаб Западного фронта. А Ольга Васильевна должна понять, что в такое грозное время внезапная любовь имеет право на безрассудство и на снисхождение судьбы. Ведь в молодости судьба обошлась с ним не лучшим образом. Служил он тогда в оторванном от мира гарнизоне и, казалось, искренне полюбил Зину, дочку командира полка. Потом понял, что никакой любви нет ни у него, ни у нее. Но с командиром полка шутки плохи. Нельзя было сразу же разводиться с его дочерью. А потом появились дети. Да и рушить семью значит вредить своей карьере. Теперь же, когда он чем бы ни занимался и какие бы вести ни приходили с фронта, все время думает об Ирине. Теперь он решился на все. Пока не приехала Ольга Васильевна, он честно объяснит Ирине, что она держит в своих руках не только свою собственную судьбу, но и судьбу матери. Он скажет ей всю правду. Федор Ксенофонтович попал в окружение, и если не погибнет, плена ему не миновать. А там разбирайся, добровольно он сдался или нет. А закон суров. За сдачу в плен отвечают и близкие родственники. Он спасет их от ответа. Пока ничего не известно, Ирина возьмет его Рукатова фамилию, а Ольга Васильевна станет членом их семьи. Такое благородство должен оценить и сам Микофин. Рукатов еще издали заметил знакомую оранжевую косынку и, не чуя под собой ног, с захлебывающимся сердцем мчался вперед. Вскоре он горячо пожимал Ирине руку, млея от того, что прикасается к этому совершеннейшему живому чуду. «Ну что, Алексей Алексеевич?» Ирина смотрела на него с мольбой и страхом. «Хоть одно слово, папа жив?» «Жив», — Рукатов нахмурился и опустил глаза. «Но есть некоторые подробности». «Какие?» «Разговор не для улицы», — он посмотрел на Ирину многозначительно и загадочно. «Где же?» — в голосе Ирины прозвучала тревога. «Или у вас дома, или у меня», — ответил Рукатов, хотя приглашать девушку к себе и не собирался, ибо в доме на Пироговке, где он жил, была коридорная система, и пройти в квартиру незамеченным было почти невозможно. «Зачем же дома?» — в глазах Ирины промелькнуло смятение. «Давайте посидим на бульваре». «Ирочка!» — Рукатов постарался придать своим словам как можно больше задушевности. «Разговор очень важный. Вы пугаете меня, Алексей Алексеевич? Я не хочу вас пугать, но я обязан откровенно поговорить с вами об очень серьезных обстоятельствах. Случилась беда». Заметив, как лицо Ирины налилось бледностью, он поспешил немного успокоить ее. «Нет-нет, не самая страшная беда, какая может случиться в это грозное время, когда там гибнут тысячи. Но отец жив?» «Жив, Федор Ксенофонтович, жив. Давайте не будем терять время. Я вам все расскажу, но только дома, у меня или у вас». Ирина, ощущая озноб и содрогаясь сердцем от предчувствия чего-то ужасного, все-таки подумала, что приглашать к себе в дом мужчину, когда нет мамы, неудобно, и уже решилась было согласиться ехать к Рукатову. Но он, точно уловив состояние девушки, вовремя упредил ее. «Ах, дьявол, я позабыл, у меня нет телефона, а нам обязательно надо позвонить в Ленинград Ольге Васильевне». «Зачем? Поехали к вам, все узнаете». Воля Ирины противилась разуму, но иного выхода она не видела, и вскоре они ехали троллейбусом на Можайское шоссе. Сошли у кладбища и пешком отправились на недалекую вторую извозную улицу, где в четырехэтажном доме находилась квартира покойного профессора Романова. Когда Ирина, повозившись с замками, открыла, наконец, дверь и пропустила Рукатова в темную прихожую, к его ноге прикоснулось что-то живое. От неожиданности в груди Алексея Алексеевича будто что-то оборвалось, и в голову со звоном ударила кровь. Он отшатнулся назад, но в это время Ирина захлопнула дверь, включила свет, и Алексей Алексеевич увидел у своих ног огромную кошку пепельного цвета. Она уже с мурлыканьем терлась о ногу Ирины. — Что за зверь? — оправившись от испуга, спросил Рукатов. — Это Мики, любимица покойной Софьи Вениаминовны, — грустно ответила Ирина, — ангорской породы. Алексей Алексеевич присел на корточки и протянул кошке руку, но та попятилась, зашипела и угрожающе подняла лапу, выпустив кривые и острые когти. — Не трогайте, она чужих не любит, — предупредила Ирина и прикрикнула. — Мики, на место! Кошка двумя прыжками достигла открытой двери, ведшей в кабинет, и скользнула вверх, кажется, даже не прикасаясь когтями к ее белой окраске. Будто взлетела на дверь и вытянулась на ее верху. Рукатов с удивлением смотрел на кошку, поражаясь, как она может лежать на таком узком торце. Он только сейчас разглядел, что глаза у нее ясно-голубые, но в них такой звериный блеск, что берет оторопь. Ирина, сдернув с плеч косынку, пригласила Алексея Алексеевича войти в кабинет-столовую, но он задержался в прихожей, удивляясь, что кроме того места, где была вешалка, все стены и простенки между дверями были заставлены застекленными шкафами с книгами. В кабинете, куда он вошел с опаской, ощущая над головой злой взгляд Мики, тоже высились вдоль стен застекленные полки с книгами. Здесь был еще огромный резной буфет, рядом с ним полированный стол, развернутый наискосок к дивану, прильнувшему к стене высокой спинкой. А в углу у широкого окна стоял заваленный рукописями и книгами письменный стол. Внимание Рукатова привлек чернильный прибор из позеленевшего металла. Между двумя чернильницами, боевыми колесницами, стоял с копьем в руках воин, облаченный в железный шлем и кольчугу. Рядом с чернильным прибором телефонный аппарат. Сзади, над письменным столом, висели в рамках групповые фотографии. Подойдя к ним, Алексей Алексеевич среди многих узнал Фрунзе, Буденного, Ворошилова, Куйбышева, Шапошникова. И на каждой фотографии строгое седоусое лицо Нила Игнатовича. В груди Алексея Алексеевича шевельнулся страх от того, что он только по своей прихоти оказался в этой удивительной квартире и хочет стать причастным к этим фотографиям и, следовательно, к людям, что запечатлены на них. Потом он снова повернулся к столу, и его взгляд упал на листок откидного календаря. Там было написано угловатым и нетвердым старческим почерком: «Звонили от Сталина. Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатовичем». Ниже был записан номер телефона. Рукатов еще и еще перечитывал эти две фразы, написанные, видимо, рукой покойной Софьи Вениаминовны, постигая их более глубокий смысл, чем заключались сами слова и цифры номера телефона. С опаской покосился на сверкавшую черноту телефонного аппарата. Неужели вот прямо сюда звонили от Сталина? И стоит набрать этот номер, он почувствовал противную слабость в ногах и подкатившую к сердцу тошнотную волну. Это же головы не сносить в случае чего. Непослушными ногами отошел от стола, будто от края пропасти. Ему показалось, что в комнате колеблется желтоватый туман, а вместе с туманом качается и он. Рукатов непроизвольно ухватился за книжную полку, пальцы его притронулись к панели радиоприемника, стоявшего в проеме между полками. — Почему не сдали приемник? — спросил он у потерянно стоявшей у двери Ирины, и будто обрадовался, что можно вести разговор совсем не о том, ради чего сюда пришел. Могут быть серьезные неприятности. И тут же подумал, какие там неприятности, если в эту квартиру сам Сталин звонит. Как же мы можем сдавать чужие вещи? Словно из пустоты донесся до него голос Ирины. Алексей Алексеевич, все еще пребывая в состоянии крайней потерянности и уже думая не столько о рухнувших надеждах, сколько о том, как деликатнее выбраться из этого опасного положения, щелкнул включателем приемника. Вскоре послышался треск атмосферных разрядов, а после того, как Рукатов покрутил рычажок настройки, в комнату ворвалась не очень чистая русская речь. Доблестные войска фюрера полностью завершили пленение частей Красной армии, окруженных западнее Минска и в Прибалтике. Немецкие армии ведут успешное наступление в направлении Ленинграда, Москвы, Киева. Алексей Алексеевич нервно нажал на выключатель, и приемник умолк. «Я думал, что это Москва», — виновато сказал он, оглянувшись на замершую в дверях Ирину. Заметив ее испуг, Он, овладев, наконец, собой, начал успокаивать. Врут фашисты, они еще и до Смоленска не дошли. — А западнее Минска? — Ирина спросила чуть внятно. — Там же отец. Рукатов уже знал, как себя вести. Он отошел от приемника и, прижимая рукой к бедру сумку, чтобы не булькали злополучные теперь ненужные бутылки, остановился перед Ириной. «Ирочка!» — и тут же поспешно поправился. «Ирина Федоровна, я, как друг вашего отца, все время интересуюсь его судьбой. Если верить слухам, у вас страшная беда. Федор Ксенофонтович, что с отцом?» — у Ирины задрожали губы. «Болтают, что он сдался в плен. Но ради бога, не спешите верить, пока не будет официального подтверждения. Вот и я решил предупредить». В это время в передней зазвенел над дверью звонок, но Ирина, словно оглохшая, продолжала стоять посреди комнаты. Лицо ее побелело, а большие глаза налились слезами. Звонок в передней зазвенел нетерпеливее, и она, опомнившись, выбежала. До Рукатова донесся хлопок двери и оживленный голос Ольги Васильевны. «Здравствуй, Ирочка! Мы Петю Романова устраивали в морское училище, поэтому и задержалась. Что с тобой, доченька?» «Мама!» — послышался тихий плач Ирины. «У нас Алексей Алексеевич!» Ольга Васильевна стремительно вошла в комнату и, позабыв поздороваться, остановилась перед Рукатовым, словно задохнувшись. Ее расширенные глаза, под которыми вдруг заметно обозначились темные полукружия с морщинками, смотрели на него с нарастающим напряжением. «Убит!» — вдруг вскрикнула Ольга Васильевна. Рот ее перекосила гримаса ужаса. «В плену!» — тихо сквозь слезы произнесла Ирина. «Алексей Алексеевич говорит, что папа сдался!» Ольгу Васильевну будто кто толкнул в грудь. Она отпрянула от Рукатова, глядя на него побелевшими глазами. «Это ложь!» Голос Ольги Васильевны прозвучал с таким надрывом, что Микки с испугом спрыгнула с двери на диван и вздыбила шерсть. «Этому я не верю!» «Я тоже не верю!» Рукатов испуганно ежился под ее негодующим и в то же время кричащим от страха взглядом. «Так сказали те, кто пришел оттуда!» «Этого не может быть! Федор никогда!» И Ольга Васильевна зарыдала, обняв подошедшую к ней Ирину. «Я и пришел лично сказать, чтобы вы не спешили верить». Рукатов через силу выговаривал непослушным языком успокаивающие слова. «Мало ли чего наболтают паникеры!» Он уходил отсюда, как в чаду, ненавидя себя и ненавидя этот чужой, вдруг ставший для него страшным дом. Его душу ломило предчувствие надвигающейся опасности, пока еще ему неизвестной и тем более грозной.